Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью да пребудь со всеми нами.
Дорогие друзья, напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Батюшка, две даты, которые можно назвать уже не только православными праздниками, но праздниками, которые выходят в такой широкий мир российский. Их можно связать и с серьезными размышлениями о традициях, о культурных традициях, о нравственных традициях, о духовных традициях, и в то же время посмотреть, что же происходит сегодня вот в нашей жизни, и, конечно же, связать с нашими родительскими волнениями. Потому что очень часто мы смотрим на происходящее с нашими детьми, на какие-то их взаимоотношения с миром, и не всегда нам понятно, что происходит. Праздник, посвященный Дню памяти Дмитрия Солунского. Возвращается традиция культурная, когда возвращаются молодецкие игры, это стенка на стенку, рукопашное состязание, то есть и дети, подростки, и взрослые мужчины хотят вот вернуться хотя бы вот в такой игровой форме, да, к каким-то традициям приобщиться. И с другой стороны, вот сегодня очень популярное движение «Пролевиков», воспроизводятся не только исторические картины боев, но и действия могут происходить в католическом монастыре, где у каждого свои роли, которые он в зависимости от своей личности развивает. И такие фантазийные перевоплощения, и хоббиты, и кто только не бывает, да? И вот дети настолько увлечены этим сюжетом, что они его привносят в жизнь. Одна из участниц говорила, что я в жизни поступила таким образом благородно, как будто продолжала игру. То есть, по идее, вот в современной жизни она так себя не ведет. Другой пример, когда мальчик ушел из института, потому что преподаватели требовали подстричься и побриться, иначе они не примут экзамен. И вот этот молодой человек просто развернулся и ушел из института. Вот такие ситуации. То есть, батюшка, вот мне бы хотелось, чтобы вы нам слово свое сказали с точки зрения нравственных категорий, с точки зрения национальных основ и с точки зрения адаптации к жизни, как педагога и историка, и священника. Просьба разъяснить.
Ну, для начала я хочу сказать, что те нормы и формы, в которых вот эти игрища народные в Дмитриев день воплощались изначально, когда-то, в нашей Руси, они были традиционными для того стиля жизни. Согласитесь, что для нашего стиля жизни это не традиционно все-таки. И здесь сразу же возникает вопрос о соотношении этих же самых вот людей, которые там стенка на стенку выходят, там кулачные бои, конечно. Ну, представьте себе, что когда была драка, естественно, там были совершенно другие нормы. Там вот если мы прочитаем у Сергея Сеина, как там радовцы бьют корюшан, да, там, естественно, наверное, был бескомпромиссный бой. Там, наверное, и с калечением все это было, с вышибанием там зубов и все остальное прочее. Но в рамках одной деревни, когда община-то была и, в общем-то, какие-то нормы общежития все-таки, они строго соблюдались общими такими правилами нравственности, морали. Естественно, что там речь-то шла не о выбивании глаз и зубов, не о ломании рук и ног. Там действительно был такой спорт, когда оттеснялась враждующая вот эта вот группировка из определенной вот местности, из круга, допустим, очерченного. Поэтому строго было указано, куда бить, куда не бить, и все вот эти вот драки-то были не как вот, допустим, нам современные режиссеры представляют. Вот они все там встали с синяками, с вышибленными там зубами, там, ну, собственно говоря, если бы они все такие были, из кого пополнялась-то наша армия бы, знаете... Поэтому иной раз наше понимание того, как все это происходило, оно, грубо говоря, ролевое, игровое. Вот, и поэтому здесь вот иной раз я не сторонник поддержать тех людей, которые говорят, вот есть там ролевики, вот там есть там всякие разные там толкинисты, там, а вот мы вот совершенно принципиально другие. Нет, это та же самая ролевая игра, просто мы играем в Дмитрия в день. У нас другая игра, своя игра, у нас свои правила, но тем не менее это самая игра.
Но она все-таки ближе к народным каким-то культурным традициям все-таки, к истокам.
Давайте спросим, наш современный народ, он каким культурным истокам ближе? Угу. Вот эти мальчики и девочки, которые учатся в школе весь день, дома они делают уроки, в лучшем случае ходят там на спортивную секцию, в музыкальную школу. Чем они занимаются? За коровами ходят, там, не знаю, навоз кидают, там, сено грузят, свиней кормят. Сколько у нас вот в таком процентном соотношении людей, которые занимаются вот этим самым сельскохозяйственным трудом, которым там, допустим, до 30-х годов занималось подавляющее количество населения нашей страны. Поэтому мы живем сейчас, давайте вот посмотрим правде в глаза, мы живем в искусственных условиях, мы живем в искусственном климате, мы не носим дрова в большинстве своем, даже уголь иной раз не носим. Даже там, где сельская местность, там в очень большом количестве случаев у нас там газ подведен. Поэтому люди, которые с реалиями вот такой физической жизни сельской сталкиваются, их достаточно немного. Вот и поэтому, вы понимаете, даже отношение вот к таким естественным, что ли, там вот процессам там заведения семьи, детей, там воспитания, у нас отношение совершенно другое. Понимаете, у нас 15 лет там семью создавать не создать. Да что вы, да это же ужас, конечно. Ну, конечно же, ужас. Ну, почему ужас? А потому что мама в 15 лет, она еще несостоятельна, как мама. За ней самой еще нужно там ухаживать. Она сама еще за собой там не может ухаживать. Если эта мама ребенка рожает, чаще всего дедушка с бабушкой являются там папами и мамами настоящими, которые там вот воспитывают ребенка вместе с биологической мамой. А если взять семью традиционную, там, дореволюционную, уж 15 лет, нормальный возраст. Может быть, конечно, там нижняя граница, но 16, там, 15 лет, там, да. Заневестилась девушка, надо замуж выдавать, иначе там хуже будет, в подаре принесет. Лучше пусть будет брак, пускай он ранее будет брак, но законный будет брак. Поэтому подыскивали пару. Вот опять-таки родители. У нас родители сейчас кому пару подыскивают? Кто у нас сейчас родители слушается настолько, насколько вот слушались, допустим, в традиционной семье? Поэтому, если говорить о традиционной культуре, давайте скажем о традиционной жизни. Вот и поэтому не то, чтобы это такой осколочек традиционной культуры до нас, дошедшие, вот эти самые димитровские игрища. Нет, это опять-таки модерн. Мы пытаемся восстановить. Понимаете, на 5 минут даже в своей собственной жизни вернуться невозможно назад. Не то, что в жизни там целого народа. Я, например, считаю, конечно, мое мнение можно спорить, я не претендую на истину в последней инстанции. Это одна из разновидностей как раз-таки ролевых игр. Тех людей, которые себя осознают именно какими-то вот, ну, хотя бы русскими. А что касается всего остального, понимаете, вот традиционной жизни, ведь человеческая психика... Конечно, я вступаю тут на такую зыбкую почву, тут бы нам профессионального психолога послушать, отсутствующую ныне там по уважительным причинам Стану Георгиевну, но я думаю, что мы к ней обратимся с просьбой продолжить эту тему, и можем, по крайней мере, свои комментарии как-то дать. Подражание, прежде всего, является главным таким фактором, который действует в обучении, в социализации. Почему, допустим, все педагоги, психологи так вот негативно отреагировали там на смешные, вредные советы одного там из писателя Остера, по-моему.
Да.
Потому что как раз-таки по подражанию, если строить, получается антивоспитание. Ребенок не может воспринимать эту информацию от противного. Взрослый может, ребенок не может. Там ребенок и взрослый, они смеются над этими самыми вредными советами по разным поводам. Ребенок внезапно, может быть, осознавая для себя возможность поступков именно вот в таком ключе, может быть, так это предвосхищая реакцию родителей. А родители совершенно по другому поводу смеются-то. Вот, они как раз-таки понимают иначе. Знаете, вот разный возрастной ценз и разное понимание вот этой самой ситуации. Юмор-то разный. У всех положительная реакция, все смеются. Все смеются по разным причинам. Если мы возьмем подражание, мы должны будем произнести слово «игра». Собственно говоря, игра-то она у нас везде. Игра не в смысле игрищ, развлечений и забав, а игра в смысле в том, в каком упомянул это слово известный там культуролог Хьюзинган. «Играющий человек» Homo Ludens, у меня есть такая книга, которая положила основание целому направлению психологии, социопсихологии. Человек не может обойтись без вот этих вот, то чтобы игр, но обмена тезисами, антитезисами. У нас игра в семейной жизни, не знаю, что мы играем чувствами, хотя ну, раз такое бывает, но без реакции, что называется, противоположной стороны, мы ну, раз не можем принять свое решение. Нам нужно эту игру. Чтобы вызвать какую-то реакцию, мы иной раз совершаем поступок, который именно рассчитан на эту реакцию. Мы эту реакцию ожидаем иной раз. Поэтому в любом случае вот этот вот поединок поступками, он у нас есть. Он у нас есть в школе, он у нас есть в вузе, он у нас есть в семье, он у нас есть на работе. Иной раз мы знаем, что вот такой наш поступок вызовет негативную реакцию начальника. Но мы поступаем таким вот образом, чтобы вызвать эту негативную. Это что такое? Это поведение взрослого человека? Это человек, который рационально себя ведет, или все-таки это поведение в рамках игры? И ну раз как раз-таки человек не отдает себе отчета, что он ведет игру с начальником. вызывая его там негатив для того, чтобы привлечь к себе внимание. У нас ребенок вызывает негатив у родителей для того, чтобы привлечь к себе внимание, хотя бы негативное. Тем самым, ну, раз проверить лишний раз, действительно ли это вредно, действительно ли можно ли это нельзя. Когда вот получил наказание, да, ребенок убедился, да, действительно это нельзя. За это там мама там с папой волнуется, ладно, там еще наказывают. И ну раз я вот задумаюсь, ведь то отношение к играм у ролевиков наших нынешних, и ну раз ведь напоминает реальное отношение даже еще моих вот ровесников к служению в армии. Да, для многих служение в армии было чем-то таким вот негативным. А кто-то, наоборот, себя готовил к тому, чтобы пойти там, допустим, во флот, пойти там в десантные войска. Они себя готовили, они тренировались, они что-то в жизни для себя от чего-то отказывались, что-то, наоборот, выбирали. Посмотри, ведь жизнь, допустим, ролевика иной раз сопряжена тоже с какими-то лишениями. Допустим, вот прическа иной раз для молодого человека важнее, чем учеба в каком-нибудь престижном вузе. В вузе, допустим, дресс-код введен, и короткая стрижка там для мальчиков, никакого пирсинга. А вот внешний облик героя, которому молодой человек хочет соответствовать, он предполагает именно вот такой вот внешний вот набор. И то, что молодой человек этому соответствовать хочет больше, чем учиться в вузе, вот, это как раз-таки о расположении приоритетов. Они могут быть неправильными с нашей взрослой точки зрения. У нас они могут вызывать такой вопрос, не заигрался ли он, не прошел ли тот возраст, в котором уже человек должен перестать играть. Ну, прежде всего, что можем предложить? Игра в вуз человека, видно, не устраивает. Игра в армию, ну, тоже не устраивает. Игра в работу тоже не устраивает. Вот игра в игру, ну, раз устраивает. Конечно, можно говорить о разных там вещах. Там вот несколько лет назад всех потрясло известие о том, что там вот на съезде, по-моему, толкинистов произошла там трагическая ситуация. Там вот погиб один молодой человек от удара текстолитовым мечом, который он пропустил. Ну да, но, собственно говоря, изначально эта цель не доставилась. Действительно, цель не доставилась. И действительно, там вот та реакция, которая была у участников всего этого шоу, она, в общем-то, как раз-таки показывает, что шок был. Никто к этому не был готов.
Трагическая случайность.
Трагическая случайность, она может произойти там с любым человеком, да, даже при переходе улицы. Мы же из-за этого не закрываем надземные переходы, да? Просто рисуем эти самые зебру, переход через улицу. Поэтому да, конечно. Вот. Ну а вопрос, допустим, о национальном компоненте, я возвращаюсь к нему, он прежде всего ставит вопрос о том, насколько мы осознаем свою национальную принадлежность, с одной стороны. С другой стороны, может быть, оно и неплохо, что, допустим, играет там в толкинистов, играет там в католические монастыри, играет там, я знаю, какие-нибудь подвиги нибелунгов там или кого там еще, варягов, норманов. Конечно, иной раз возникает вопрос, почему, допустим, вот дети, да, допустим, даже девочки, там, 15, 16, 18, 20 лет, там, вот, мне недавно вот на глаза попались кадры мюзикла такого, ну, скажем, самодеятельного, который самодеятельная такая ассоциация девушек в Москве создала по вот такому героическому эпосу из японской жизни. Вот, на японском языке, может быть, из них никто не говорит. Там, может быть, этими боевыми искусствами никто не владеет. Мечи они в руках, может быть, держать-то тоже не умеют толком. Но, тем не менее, вот эта героика их привлекает больше, чем, допустим, там, героика Ливонской войны, к примеру, там, или русско-польская война там, 17 века. Или тех же самых русско-турецких войн, к примеру. Ведь, наверное, таких вот моментов героизма и на Куликовом поле, и на Ледовом побоище, и на Бородинском поле было немало. Но что мы о них знаем? Мы можем о них знать, допустим, из специальных исторических исследований. Да? Вот такие вот эмоциональные, яркие исследования, точнее говоря, книги, где они, где вот эти вот мультфильмы, где вот эти вот мюзиклы, где тут популяризация нашей истории. Речь-то идет о чем? В том, что это все находится в руках у определенной такой прослойки. Да, ведь в Японии не поступает там заказ от правительства, там, допустим, от дзен-буддийской церкви. Там, дорогие товарищи ученые, разработайте нам, пожалуйста, вот там сериал волки Мибу там, или еще что-нибудь. Там это все как-то само по себе происходит. Ну ладно, Япония там полбеды, это традиционное общество, там Китай тоже. Они как-то, ну, по определению должны еще об этом думать, по определению должны все это создавать, чем они гордятся, своей собственной историей. Так вот, посмотрите, именно вот эта гордость своей собственной истории, вот этот пафос своей собственной истории, он настолько силен, что пленяет совершенно вот чужих, может быть, поначалу этой культуре людей. Даже, может быть, не культура сама по себе, потому что о культуре, может быть, они начинают узнавать только тогда, когда пленяются пафосом. Где вот наш-то пафос в нашей истории? Получается, что вот трагедия нашей страны в том, что та прослойка, которая должна была бы отвечать за национальную память, за национальное самосознание, она за национальное самосознание отвечать не хочет. Мы пленяемся чужим пафосом. Мы восточники, мы западники. Понимаете, только очень небольшая такая прослоечка, чаще всего не очень-то и любимая в наших университетах, она отвечает вот за, собственно говоря, национальное самосознание. Поэтому, если мы посмотрим на объем, который занимает, допустим, ролевые игры там, на основе Толкина и миров, там, созданных толкинистами, смотрим там на, я не знаю, там Эмма, Готов, там, смотрим на другие такие вот ролевые какие-то вот группы, посмотрим на ролевые группы, там, допустим, русской истории. В общем-то, все проблемы, они в этом видны, как вот свойства океана видны в капле воды. Просто, находясь в нашей искусственной ситуации, в нашем искусственном климате, в нашем искусственном ландшафте городов, мы внезапно осознаем, что мы должны идти вслед за теми, кто создает идеологию. Идеология, создаваемая искусственно, она не имеет связи с нашей естественной историей почему-то, по определению. Наша интеллигенция враждебна к своей национальной истории, к своему национальному прошлому.
Чуждо, по крайней мере, да.
По крайней мере, чуждо. Да, она ведь неинтересна. Поэтому и проблемы отсюда возникают. Как к этому относиться? Самая простая реакция, конечно, запретить, наказать там.
Ну, не пущать.
Не пущать, там, прокляну, там, анафематствую. Ну, это все, конечно, можно сделать, но будет ли толк? Чаще всего толк бывает тогда, когда мы даем что-то взамен, либо помогаем наполнить содержанием уже известной формы, или, по крайней мере, какие-то такие вот близкие пути начинаем выстраивать. Вот, допустим, протодиакон Андрей Кураев, он участвовал в качестве, ну, скажем так, переводчика на православный на рок-концерте. Рок-группа «Алиса», там, «ДДТ». И вот этот опыт, он очень интересен тем, что, в принципе, оказывается, перевод не отвергается потребителями этой культурной традиции. Он воспринимается с интересом. Вот, если такой же перевод сделать, но опять-таки возникает другая сложность. Сложность какая? Общественность, допустим, церковная, она не предрасположена к истолкованию вот этой самой ролевой игры. Мы, скорее всего, в первую очередь как раз-таки нафимаствуем, запретим, проклянем, не пустим. Вот, вместо того, чтобы понять, что процесс там уже, что называется, начался. Процесс пошел. Мы уже находимся не на нулевом уровне. Вернуться на нулевой уровень нам не удастся. Да, в общем-то, и зачем? Понимаете, люди, дети тратят огромную энергию, средства, время для того, чтобы каким-то образом заполнить свою жизнь. Они это делают почему? Потому что это произрастает, потому что это действует само по себе, с помощью их усилий. Они вкладывают свои усилия, они видят результаты. Им это нравится. Им нравится видеть результаты своих собственных усилий. Это естественно для человека. И поэтому внутренность там католического монастыря, там, внутренность там, я знаю, там, заколдованного леса, там, внутренность еще там чего-то японского там, общества времен эпохи Мэйдзи. Пожалуйста, это же такая ситуация там виртуальная. И, может быть, даже хорошо, пускай они там находятся, чем, допустим, находятся в внутренности, там, допустим, православного монастыря. Например, вот не представляю себе, как можно играть в православный монастырь. Поэтому, когда меня спрашивают, а вот можно им поиграть там, в католический монастырь? Ну, поиграйте, смотря что под этим подразумевается, смотря что в это вкладывается. Когда, допустим, человек начинает изучать реалии там, православного монастыря, ну, раз вот это вот серьезное понимание, но как раз таки человека подстегивает, наверное, вот эта вот была игра в католический монастырь понарошку. Вот она, реалия православного монастыря. И, может быть, тот, кто прошел вот через эти книги, может быть, он и вынес для себя, что такое полезное. Ведь, конечно, есть люди, которые сознательно ориентируются на отрицательное, на зло, играют там слуг зла сознательного. Есть такое. Вот что мы с этим можем сделать? Вот, а другая эта часть, она все-таки активно ориентируется вполне на христианские такие традиции. По крайней мере, в морально-нравственных таких вот ценностях доминирует именно принцип добра. Добра всеобщего. Добра самобытного. Добра как причины всего сущего. Добра как внутреннего закона любого человека. Человек создан творить добро. Если они исходят из этого, насколько это страшно, все эти ролевые игры. Вот, и может быть, если бы наши вот эти вот, ну, как скажем, традиционалисты, как сказать, фундаменталисты, те люди, которые пытаются возродить тем Дмитриев день, вот эти игрища все молодецкие Дмитриева дня, если бы они сумели поднять свою деятельность вот на такой уровень, если бы они формами, методами смогли бы также привлечь, я думаю, что у нас просто не было бы вот этого вопроса, он бы сам по себе бы снялся. Конечно, для этого нужно там вот людям посоветовать, напишите там мангу, создайте там, не знаю, аниме, там, запустите там интернет, но это же творчество. Конечно, это нелегко, конечно, первый шаг всегда трудно делать. Если его сделать, если этот пафос, если эту героику именно так вот сделать на хорошем уровне. Ведь интернет сейчас это поле, бескрайнее поле вот этого детского творчества. Люди там от 8-10 до там 20-30 лет пишут такие неплохие в художественном отношении произведения по уже известным книгам, по уже известным фильмам, мультфильмам. Они пишут свои сценарии, свои продолжения, но раз даже более одаренные и талантливые, чем тот оригинал, который вызвал к жизни это продолжение. И, может быть, вот именно эта деятельность, она и могла бы поддержать наших традиционалистов, фундаменталистов.
Да, конечно, хотелось бы, чтобы это действительно не только один был день в году, Дмитриев день, да, когда мы видим такие игры, ну, в крайнем случае, там еще Масленица, да, а чтобы это было действительно такое продолжающееся событие.
В чем дело, чтобы это было не административно управляемое событие, вот к этому дню нужно такое-то мероприятие, так, Петя, Вася, там, Степа, вы будете кувыркаться, там, Маша, Лена, Даша, вы будете там кружиться, кто там еще что-то будет делать, вот такое распоряжение дадено, люди там оделись, пошли стенка на стенку там, или еще там что-то делать, чтобы это было действительно какое-то вот внутреннее позов, ведь я не думаю, что там администрация там вузов каким-то образом толкинистов собирает, они сами собираются, выезжают куда-то, понимаете? Наши даже молодежные движения там и православные, они же ведь тоже достаточно большое количество таких вот вне административных действуют. Они же там не просто вот только по звонку или только там по свистку все это делают. Есть же у них и косты, там есть и гитары, есть и походы, и все остальное есть. Пожалуйста, попытайтесь создать точно то же самое. И это, конечно, привлечет молодежь. Только привлечет в том случае, если это будет действительно там такая вот самодеятельная деятельность молодежи. Если здесь будет именно тот пафос, которого нам в нашей жизни-то не хватает. Это еще академик Рушенбах спросил. Коммунисты строили светлое будущее. На светлое будущее можно было пожертвовать своей жизнью. Что у нас сейчас строится? Рыночная экономика? Кто будет жертвовать жизнью ради рыночной экономики? Понимаете? Поэтому парень пошел там, поставил голову под удар меча, ну, грубо говоря, так утрирую, конечно, потому что его пафос к этому подвиг. Но жертвовать жизнью, поставляя свою голову там из-за чего-то там материального, наша молодежь не всегда способна. Я думаю, что это к счастью. Это как раз-таки показатель того, что хорошая у нас молодежь-то еще, не потерянная. Она пока еще горячая, она еще пока ищет идеалов. И то, что ей подсовывают в массовой такой культуре, знаете, она безропотно есть не хочет. Не случайно у многих молодых людей, да, есть компьютер. Да, есть там какая-то вот форма зависимости этого компьютера. Но обратите внимание, нету телевизора. Это уже в какой-то степени протест против масс-культуры.
Спаси Господи, батюшка. Мне кажется, очень многие родители сегодня получили от вас действительно такое утешение. потому что это все-таки происходит, когда ребенок может из сообщества готов перейти на уровень ролевиков и уже надеть шинель белогвардейца и каким-то образом осознавать свою родину, свою сопричастность к истории. И поиски основ не материальной, а духовной, они прежде всего для молодежи важны, и они действительно в этом поиске. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость Твоя будет со всеми нами. Thank you.